Моя тема будет о крещении. Это важно не только тем, которые готовятся к крещению, но и тем, которые приняли уже. А вначале я скажу, ну, знаете, она не прям по теме сегодняшнего дня, но близко. А по теме сегодняшнего дня о служении я только одну мысль сейчас скажу, а потом уже прочту стих о крещении, буду проповедовать о крещении. А мысль такую я хотел отметить. Почему необходимо служение Богу? Потому что главная цель жизни на земле христианина – это преображаться в образ Иисуса Христа. То есть, другими словами, идти путем освящения. Как в Библии сказано, святой да освящается еще. Если человек не будет трудиться для Бога, он не сможет преображаться в образ Иисуса Христа. Даже есть высказание одного мирского человека – кто-то, может быть, и знает, я не хочу даже имя его называть. Он сказал так: не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот и христианин, если он ничего не делает, он даже не будет знать свои минусы, над которыми надо работать. Ты начни трудиться, и ты увидишь минусы, и люди увидят, и ты увидишь. И ты будешь видеть, над чем тебе работать. А если ты трудиться не будешь, даже никто не догадается, и ты сам... Те минусы, над которыми надо тебе работать, чтобы приобретать черты характера Иисуса Христа, преображаться в Его образ. Это хорошо будет заметно тогда, когда ты включишься в труд. И поэтому это жизненно важно – трудиться для Бога. Ну, вот это одну мысль я хотел сказать только и все. Ну, теперь прочту стих, который обычно перед крещением учим мы все наизусть. И вы, наверное, все его знаете, кто принял крещение или кто готовится. Что такое крещение? Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас ныне, подобно сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Я нахожу здесь 6 мыслей в этом стихе, или 6 подтем. За одну я сразу скажу, в планах у меня нет сегодня касаться. То есть, что крещение есть образ. Так и нас ныне подобно сему образу. Об этом образе я сегодня не планирую касаться. Ну, здесь идет образ крещения, потоп. Это отдельная тема, тоже интересная, но я ее касаться не буду. А вот 5 подтем, которые планирую, я сейчас назову. Первое. Крещение спасает. Второе. Крещение не плотской нечистоты омытия. Третье. Крещение – это обещание доброй совести. То есть, пойдет речь о совести. Четвертое. Это обещание. То есть, пойдет речь об обещании. И пятое. Спасает воскресением Иисуса Христа. То есть, как это крещение спасает воскресение. То есть, пойдет речь о воскресении Иисуса Христа. Вот так 5 тем я хочу коснуться. Крещение спасает. Интересно, когда я был юн и готовился к крещению, с нами тоже проводили беседы, и тогда почти каждому крещаемому на членском собрании задавали вопрос, спасает ли крещение? И считался правильный ответ сказать, не спасает. Оно спасает. Но я знаю, почему так. Чуть-чуть неправильно сформулировали вопрос. Вот и все. Имеется в виду, если внутреннего содержания нет, а просто тебя в воду обкунут, это спасает или нет? Вот так надо было задать вопрос. Ну, а задавали в более упрощенной форме вопрос и спрашивали, крещение спасает или нет? Если крещение в полном смысле, как в Библии оно определено, конечно, спасает. И некоторые, которые даже берутся за труд какой-нибудь, или хотят хоть что-нибудь сделать, и даже большие пожертвования делают, но не исполнили Божью волю в крещении, такой труд пользы не принесет. Пусть даже ты будешь трудиться, пусть даже будешь служить Богу, но ты отказываешься выполнить волю Божью. А это очень важно, потому что крещение спасает. Если крещение спасает, об этом мы с вами прочитали, то тогда мы никак, рассуждая о спасении или участии крещения в спасении, мы никак не обойдем вопроса веры или благодати Иисуса Христа. Потому что в послании к Ефесянам, 2 глава, 8 стих, сказано так: «Благодатью вы спасены через веру». Значит, вера человека имеет непосредственное отношение в деле спасения. И вот когда беседа была у Филиппа с Евнухом, вот когда Дух Святой Филиппу сказал: иди на дорогу, ведущую в Газу, и он пошел. Кстати, я когда был в Израиле и жил на 7-м этаже в доме, в квартире пресвитера, то с его окон была видна та дорога, на которой встретился Филипп с Евнухом. Ну, интересно побыть на том месте, он порассказывал. Дорога, направление дороги не меняет, потому что ну, в древности, как их выбирали, там же горы тоже. И вот ну, по наименьшему сопротивлению, чтобы не высоко в горы же подниматься, круто опускаться, а вот так вот, как ущелья там идут, и все так до сих пор тысячелетия проходят, а дорога остается. Она только покрытие меняется. Ну, сейчас там хорошая трасса, асфальт, автобан. Ну, а раньше там на колесницах ездили, а дорога та же. Прямо вот с окон, говорит, ну, приблизительно вот в этом месте и была встреча. Город Кириат-Гат там располагается сейчас. И вот это богобоязненный человек был Евнух. Если сегодняшним языком сказать, какую он должность имел, наверное, премьер-министр. Высокопоставленный человек, он возвращался из Иерусалима и читал книгу пророка Исаии. Когда Дух Святой сказал Филиппу: пристань к колеснице, ну, я представляю так, то есть подойди поближе, а он сидит, вслух читает, и Филипп слышит, что он читает, и задал вопрос: ты разумеешь, что читаешь? Евнух обрадовался, этот высокопоставленный человек, что есть возможность услышать объяснение, потому что он на самом деле не разумел. И говорит: не разумею, зайди на колесницу, объясни мне. И началась беседа. Ну, он читал о страданиях Иисуса Христа в 53 главе Исаия. А потом, о чем дальше была беседа, Деяния апостолов нам не повествует. Но догадаться можно, что Филипп объяснял ему и о крещении. Если бы этой темы он не коснулся, ну откуда бы возникло у Евнуха желание и вопрос: вот вода, что препятствует мне креститься? Поэтому я предполагаю, что он, проповедуя о Христе, и рассказывал о значении крещения. И вот возникло желание и вопрос: что препятствует мне креститься? Отвечая на этот вопрос, Филипп говорит: если веруешь от всего сердца. Это условие, без которого крещение преподать нельзя. Почему? Потому что крещение спасает, а без веры спасение приобрести невозможно. Мы спасены благодатью через веру. Поэтому, рассуждая о том, что крещение спасает и вообще о спасении, я хочу кратенько остановиться на теме вера. То есть, какая вера спасает? Почему вера спасает? Вы знаете, когда мы рассуждаем на эту важную тему, то здесь нельзя приблизительно выражаться. Вот у православных есть такая особенность, ну, все обтекаемо. Бог, ну, какой-то великий, большой, где-то на далеком небе, и все, и не больше. Нет, нас это не должно устраивать. Мы должны приобретать богопознание, то есть знать его. Так точно и в отношении спасения. Я общался не только с православными рядовыми, со священниками, ну, даже специально проявлял инициативу такую. Ну, и даже священники плавают в отношении вопроса спасения. Ну, вот конкретно задаю, ну, ты лично спасенный или нет? И ни один мне еще утвердительно не ответил. Ясности нет. Если брать в основу учения православной церкви, то тогда представление такое, что в вопросах спасения нет ясности. Все приблизительно, вокруг, но не точно. А это неправильное представление о Евангелии. Евангелие четко, ясно говорит, что ты должен сделать, чтобы был спасенный. Почему я сейчас чуть остановился, рассуждая о спасении? Потому что знаю, что и в наших рядах, то есть у евангельских христиан, баптистов, есть люди богобоязненные, искренние, но не имеющие ясности. Вот так вопрос спасения как-то расплывчатый. Вот расшатывает вот эту твердую веру. Ну, может быть, наше несовершенство, когда мы спотыкаемся, падаем и хотим жить идеально свято, и не получается. И эти обстоятельства расшатывают нашу веру. И тогда теряется уверенность в спасении. И поэтому мы должны четко понимать Евангелие или учение евангельское о спасении, чтобы твердо верить. И крещение без веры нельзя преподавать. Если веруешь от всего сердца. Братья и сестры, мы от всего сердца веруем или нет всего? Я думаю, что это тоже вопрос немаловажный. И многие, если бы при личной беседе бы, ну, тоже бы засомневались. А если от всего сердца, почему в моей жизни вот такие-такие явления происходят? Ну, допустим, проявляется зависть. Или посещают грязные мысли. Или греховные низменные желания. И как тогда разобраться, от всего сердца или нет всего? И вообще, во что верить? О чем идет речь? Ну, то, что в Бога верят сегодня все, ну, многие люди, ну, на Украине, я думаю, 90% верят, что Бог есть. Ну, мы понимаем, что не эта вера спасает, да? Написано, и бесы веруют и трепещут. А о какой тогда вере идет речь? Вера, и притом от всего сердца. О какой вере идет речь? Евангелие говорит нам о том, что, или вы не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют. Значит, нам нужно быть праведными. А как приобрести праведность? Только один путь. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Получить прощение грехов и статус праведник только верой. Другого пути не существует. И тогда, когда мы научены правильно в Евангелии и, покаявшись, получили прощение грехов, как получили? Верой. И стали праведниками. А как мы стали праведниками? Верой. А что это значит? Ну, я не знаю, получится у нас беседа или нет. Братья некоторые задавали вопросы. Ну, вы так устойчиво молчите. Поэтому я сейчас попытаюсь задать вопросы. Если вы будете молчать, больше не буду задавать. Вот человек покаялся. Покаялся, потому что видит себя грешником и переживает об этом. Покаялся, потому что хочет получить прощение грехов и чтобы Бог его имя записал в книгу жизни. Мотивы честные, мотивы искренние. Теперь ему нужно еще поверить. Потому что, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. И вопрос у меня такой. Скажите, во что я должен уверовать, чтобы Бог записал мое имя в книгу жизни? Я покаялся, осуждаю себя за грех. Во что я должен уверовать? Сразу скажу, если даже вы будете отвечать, то приблизительные ответы я сегодня принимать не буду. То есть, если вы будете попадать в девятку, я буду говорить не очень правильно. Только если кто в десятку попадет, тогда скажу, все правильно. Почему? Потому что, ну, я хочу заострить на то, что Евангелие ясное и четкое. Расплывчатое понимание Евангелия, оно не проходит. Даже если, ну, в других ситуациях, может быть, это будут все правильные ответы. Кто в восьмерку, кто в девятку, ну, если на мишени смотреть, да? Ну, потому что я касаюсь этой темы, поэтому я приблизительные ответы не буду принимать. Итак, у меня вопрос. Мы все люди верующие, большинство принявшие крещение. После покаяния во что я должен уверовать, чтобы стать праведником? Пожалуйста, встань и скажи, чтобы, потому что слышали же. Воскресшего Христа, ну, это даже не в девятку, а там где-то в шестерку, пятерку. Ну, воскресшего Христа вся Украина верует, братья. Пасху празднуют. Ну, не точный ответ, правда? Пожалуйста. Это вообще противоположное Евангелию. Нет, я понимаю, что ты хотел попасть в десятку, но ты чуть-чуть одно слово лишнее вставил, и все. Дальше идем. Кто еще? Во что я должен уверовать? Пожалуйста. Это девятка, даже с половиной. То есть сестра ответила то, что Бог мне простил грехи. Это почти десятка, ну, 9,5. Кто еще желает ответить? Во что я должен уверовать? Пожалуйста. Ну, это одинаковый ответ, что мне прощено, что Бог Христа отвечает. Это, ну, почти, почти правильно. Пожалуйста. Ну, давайте, я уже сказал, принимаю ответ. Если бы я не добивался очень точной формулировки, все ответы правильные, все, ну, не десятка. Ну, ладно, я скажу сам. Что через Иисуса Христа я стал праведник. А почему я не принял тот ответ? Я понимаю, что ты хотел попасть точно, ты сказал в свою праведность. Нет, в Христову праведность. Поэтому я сказал противоположно Евангелию. Нет, я понимаю, что ты понимал правильно, просто неправильное слово вставил. Апостол Павел в послании к филиппийцам, 3 глава, 9 стихом пишет так. «И найтись в нем не со своей праведностью, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере». Поэтому я сказал ровно противоположно Евангелию. Братья и сестры, есть две праведности – своя и Христова. Мы должны переживать о своей праведности или нет? Очень должны. Это и есть путь освящения. Поднимать и усовершенствовать свою праведность. Святой, да, освящается еще, но наше счастье в том, что мы не этой праведностью спасаемся. Ее нужно поднимать. Это путь освящения, и в этом воля Божья. Для этого и трудиться нужно, как я уже вначале сказал эту мысль, иначе мы не будем освещаться, если мы бездействовать будем. Но наше счастье в том, что мы не своей праведностью спасаемся, а предстанем мы пред Богом с праведностью Иисуса Христа, которую принять можно только верой. Других вариантов не существует. Это значит быть наученным в Евангелии. Ну, наша вера на что-то должна опираться. Ну, так как у меня сегодня тема не об оправдании, это только маленькая подтема спасения, у нас о крещении сегодня тема. Поэтому я больше не буду дальше развивать мысли об оправдании. Еще раз подчеркну эту мысль и идем дальше. Человек, когда покаялся и твердо поверил, что кровь Иисуса Христа омыла грехи мои, и я теперь получил статус праведник. Да, у меня еще много наклонностей греховных. Мне предстоит еще большая борьба в жизни. Я буду преображаться в образ Иисуса Христа и буду часто падать. Но праведник и 7 раз упадет и встанет. То есть от того, что я буду падать, потому что у меня сил не хватит, потому что я ошибаться буду в жизни, меня это не лишает статуса праведник, потому что я не своей праведностью стал праведником, а это праведностью Иисуса Христа. Это получил по вере. В этом суть Евангелия. Я даром получил статус праведника. А принял как? В практической жизни как я принял этот статус? Верой. Просто в это уверовал. У меня данных к этому нет. У меня еще много будет ошибок. У меня нет данных к этому, я в это просто поверил. На основании чего? На основании Голгофской жертвы. Благодатью вы спасены через веру. А это надежно. Голгофская жертва, жертва Иисуса Христа, это надежная основа. И я в это твердо верю и начинаю свой новый путь. Об этом спросил Филипп Евнуха. Если веруешь от всего сердца, можно. И он ответил, верую, сошли оба в воду и преподал Филипп Евнуху крещение. Почему он обратил внимание только на веру, больше ни на что? Потому что крещение спасает, и без веры это не бывает. Крещение спасает. Второй подпункт моей проповеди. Крещение не плотской нечистоты омытие. Друзья, я думаю, что здесь не идет речь о физической грязи. Я думаю, что здесь идет речь о грязи духовной. То есть грехи, пороки. Почему я так думаю? Ну, мне очень много приходилось преподавать крещение. Я даже посчитать не могу. Вот когда мне доверили право рукополагать, я решил вести списочек. И вот у меня есть календарь, где я записываю, кого я рукоположил. Не знаю тоже, нужно это или не нужно. А вот кого я покрестил, не вел списка. И я не могу даже сказать, сколько я покрестил. Но знаю каждый раз, что я на берег прихожу чище, чем выхожу с речки. И поэтому говорить, если о грязи физической, что крещение омытия подконечности, не получается даже логически. Я прихожу в беленьких носочках, в белом халате, в белых брючках, в белой рубашечке под халатом. А выхожу оттуда, обычно водоросли, и иду по грязи в белых носочках. И я грязнее выхожу, чем прихожу. Ну вот в послании, в 4 главе послания Петра Петр пишет об этой нечистоте. 4 глава, 3 стих. Это же сразу вот конец главы 3, он пишет о крещении, а в 4-й. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам». И перечисляет похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питьи, нелепому идолослужению. То есть я понимаю, что идет речь об этой нечистоте, о духовной. Но мы должны знать, что у Бога во всем четкий порядок и не путаться. В Евангелии четкий порядок. Ну, допустим, сейчас я вот эту вставочку сделаю, как бы не по теме, но чтобы подчеркнуть мысль, что в Евангелии четкий порядок и расплывчатое отношение или понимание расплывчатое к истинам евангельским непозволительно. Нужно четко, ясно все понимать. Ну, и как пример приведу такое. Я сейчас процитирую два места Писания, а потом задам вам вопросы. Вопрос простой будет, но вы вдумчиво слушайте, я цитирую. 15 глава Евангелия от Иоанна, 3 стих. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». А первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Итак, напоминаю, в послании написано «кровь очищает», а в Евангелии написано «слово очищает». Вы уже очищены через слово. А вопрос у меня такой. Скажите, так все-таки что очищает? Кровь или слово? Так слово или кровь? Нет, это не одно. Это не одно, это абсолютно разное действие. Вот я поэтому на этом примере хотел показать. В евангельских истинах нельзя приблизительно выражаться, четко. Что делает или действие крови, и что делает слово, действие слова. Вот я прихожу с покаянием, потому что сознаю себя грешником. Я уверовал, и убедился на личном опыте, что я рожден грешником, и природа моя греховная, потому что много раз я попадал вот в такую борьбу, о которой Павел описывает в Римлянам 7 главе. «Доброго, которого хочу делать, не делаю, злое, которое не хочу, делаю. И если я делаю то, чего я не хочу, то не я то делаю, но живущий во мне грех». Итак, я нахожу закон. Когда я хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Я, когда каялся, я к этому уже тоже пришел. У меня ничего не получалось жить свято, жить праведно. И я понял, что что-то другое нужно. Ну и был научен с детства, и я это воспринял. Покаяние нужно, нужно прощение грехов, нужно действие крови, потому что я не только природу греховную имею, а на этом основании я много грехов наделал. И я это знаю, и меня это томит, и меня это страшит. И вот я иду с покаянием. А как кровь Иисуса Христа теперь работает? Иисус Христос пролил кровь свою, когда умирал. Его били плетью, рвалось тело, кровь текла. Одели терновый венец, били палками, и лицо обогрелось кровью. Когда его прибили ко кресту, из ран текла кровь. И когда он умер, пробил воин копьем ребро, и истекла кровь и вода. Но суть здесь – смерть Иисуса Христа. Просто она сопровождалась пролитием крови. Потому что возмездие за грех – смерть. И возмездие за мой грех понес Иисус Христос. Кровь Иисуса Христа, которая пролита, ее нет на Голгофе. Я думаю, это мы понимаем, даже кто в Израиле не был. Я был в Израиле. На Голгофу там не поднимешься, потому что она на арабской территории. А в 50 метрах от Голгофы можно стоять. Колючая проволока проходит, граница государственная. И Голгофа на той стороне. Ее можно видеть из сада Иосифа Аримафейского. Вот. Но там крови нет Иисуса Христа. 2000 лет прошло. Сколько дождей прошло. Но никакие дожди не смоют в памяти Небесного Отца кровь Иисуса Христа. Потому что в душе Небесного Отца и в его памяти смерть его сына и пролитая кровь имеет огромную ценность. И когда грешник говорит: «Боже, во имя Иисуса Христа прости меня», Бог не может не простить, потому что смерть Иисуса Христа дорого в очах его. Вот так омывает кровь. То есть просто во имя пролитой крови 2000 лет назад Иисусом, Сыном Божьим, Бог прощает кающегося грешника. Вот так омывает кровь. А слово как омывает? А слово у него свое действие. Ну, знаете, я не подумал, чтобы пример заменить. Не очень удобно. Ну ладно, я постараюсь аккуратно выражаться и все-таки расскажу пример такой. Когда я призвался в армию, ну вот я вчера у костра рассказывал, нас там было 5 водителей в штабе, и мы все ростовчане одного призыва. Мы очень дружно жили. Если у меня ломается машина, несмотря что на улице 45 мороз, никто меня не бросит, пока мы машину не отремонтируем. И если у другого ломается, и я не бросаю. Вот так мы дружно жили. Ну и когда мы ложимся вместе спать, просыпаемся вместе, трудности вместе переносим и все-все такое, мы все больше и больше и больше знаем друг друга. О том, что я верующий, узнали с первой минуты нашей встречи. Я был научен, так сразу сказал, я верующий, все. А потом больше и больше узнаем, то есть мы 2 года вплотную жили. И в конце концов мы, ну, наверное, почти все знаем друг о друге. Кто сколько раз влюблялся, у кого как там с одной девушкой или с другой складывались отношения. Все это мы знали. И вот на каком-то этапе нашего близкого знакомства мои товарищи узнают, что я 20-летний юноша, я призвался в 20 лет, не 18. Я вчера сказал, что я с третьей попытки в армию ушел. Это длилось в течение 2 лет. Значит, я 20-летний юноша, я не знаю женщины. Они говорят, ты больной на голову. Я говорю, не может быть. Это вы больные. Нет, ты больной. Я говорю, ну давайте разберемся, ну давай. Вот смотри, я когда-то буду семейный человек. Я не знаю еще, кто будет моя жена, но я теперь уже храню ей верность. Разве это плохо? Да нет, ты больной человек. Ну слушай, ну как ты думаешь, вот когда-то ты женишься, когда-то я женюсь. Моя жена узнает, что я с юности хранил ей верность, хотя я не знал, кто она будет. А твоя жена узнает, что ты не хранил верность. Какой жене будет приятно? Да нет, у тебя и ненормальные рассуждения какие-то, ты больной. Я говорю, слушай, ну давай сейчас других ребят позовем, и пусть они рассудят нас. Ну давай, из этой же компании. Ребята, рассудите нас. Подошли ребята. И я им рассказываю так. Вот так я поступаю, вот так он поступает. Как вы думаете, кто из нас прав? Он говорит, ну, конечно, он. Ну, как вы так можете рассуждать? Вы что, ребята? Ну, ты понимаешь, что жизнь дана один раз. Надо от нее все взять, в удовольствие прожить. А ты вбил в себя в голову глупость ненужную. Так кто из нас больной? Ты больной. Дорогие друзья, как вы думаете, кто из нас больной, я или он? Нет, не так я поставил вопрос. Кто из нас правее, а? Скажите, кто из нас правее, я или он? И вы не знаете. Я уже рискнул такой рискованный пример рассказать, а вы мне не отвечаете. Скажите, кто правее, я или он? Все, благодарю. А почему у нас такое разное мышление? У нас и у них, а? Потому что мы очищенным словом, а они не очищены, понятно? Мы с детства ходили на собрания, слышали Слово Божие, Слово Божие очищало нас. А они не слышали Слово Божие, и у них понятия исказились. Абсолютно разные позиции. Нет, мы любили друг друга, ну, просто по-человечески, по-армейски. Но у нас разные взгляды, у нас разные понятия. Вот что очищает слово, и вот что кровь очищает. Кровь – прощение за сделанные грехи, а слово очищает нас от мирских, греховных пониманий, позиций, чтобы мы библейскую позицию занимали и утверждались в ней. Вот это делает слово. Друзья, я вот о слове и о крови привел просто для примера, чтобы еще раз подчеркнуть, что Евангелие очень ясное и конкретное, и его так ясно и понимать нужно. Итак, крещение не плотской нечистоты омытие. Почему крещение не омывает от грехов? Потому что у него нет такой функции. Бог и не определял. Омывает грехи кровь Иисуса Христа, но не крещение. Почему это важно знать в нашей жизни? Подходит ко мне один человек. Ну, я о нем немножечко расскажу. Он сын верующих родителей, но в ранней юности ушел в мир. Он был алкоголиком. Лет... ну, больше 10. Теперь ему чуть-чуть за 30 лет, может быть, 33, он покаялся. Ну, несколько раз каялся. Ну, и даже на крещение пытался заявлять. А потом опять падал, а потом опять каялся. А потом ко мне подходит и говорит, дядя Павлик, я покаялся, я принять крещение хочу. Я говорю, дорогой, я рад за тебя. Давай побеседуем. Ты когда последний раз пил? Он говорит, понимаете, я так каялся уже много раз. Но этот раз я как-то покаялся, так душой я почувствовал по-особенному. Я почувствовал, что я теперь свободен от этого греха. Не отвечай мне на вопросы, которые я тебе не задавал. Ответь на мой вопрос. Когда последний раз пил? Понимаете, у меня Господь вот такую веру мне дал. Как только приму крещение, ни разу больше не прикоснусь. Ты опять не отвечаешь на вопросы, которые я тебе не задавал. Ты на мой вопрос ответь, когда пил последний раз? Он опустил голову, помолчал и говорит, вчера. Не преподадим крещение. Мы время дадим, время пройдет, и посмотрим, ты освободился или нет. Дядя Павлик, правда, Бог мне свидетельство такое дает, как приму крещение, все. Я говорю, обманешь себя, а потом Бога будешь поносить. У крещения функции такой нету, понимаешь? Ты ошибаешься. Крещение – это не плотское, не чистое мытие. И от твоей тяги к спиртному крещение тебя не освободит. Это другие принципы, это другие силы. Да, во Христе Иисусе есть сила для победной жизни, но сегодня мы этого не будем касаться. Эта тема называется «Освобождение от власти греха». Но крещение такой функции не имеет. А нередко при беседе говорят, я много раскаялся и исповедовался, и крещение принял, а меня все равно не могу освободиться от того и того такого греха. Ну и что, что ты принял крещение? А крещение – это не плотское, не чистоты мытия. У крещения такого функции нету. И поэтому к крещению нужно прийти уже, когда уже ты получил и прощение, и освобождение. Ну, в какой-то мере борьба будет продолжаться. И потом мы всю жизнь, я уже говорил, путь освящения – это и познавать эту библейскую науку будем, при каких условиях победная жизнь получится и так далее. Но это другая тема. А теперь я хотел подчеркнуть крещение не плотской нечистоты омытия. Третья подтема. Крещение – это обещание доброй совести. Крещение еще называют это завет с Богом. Ну, в этом стихе тоже, смотрите, обещание. Ну, на слово обещание я позже, это следующий у меня подпункт. Но сейчас вскользь так. Обещание – это двухсторонний договор. Поэтому это завет. Вот представляете, нам, людям, смертным, земным, греховным, предоставляется возможность заключить с вечным Богом вечный завет. Как это высоко! Какая дорогая возможность! Ну и если это так высоко, наверное, ну параграфов 200 должно быть, да? Нет, только один параграф. Бог требует только одного. Крещение – это обещание доброй совести. И все. А Бог со своей стороны что обещает? Вечную жизнь. И при том в сторону Божью входит и земной путь до врат небесных, и вход в Царство Небесное. И одно и другое Бог берет на себя. И о том, что Бог берет на свою ответственность земной путь наш, сказано такими словами. «Из руки моей никто не похитит. Будь спокоен. У меня есть сила сохранить тебя. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но в искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Бог берет на себя при одном условии, если ты не нарушишь твою сторону условия. А моя сторона какая? Добрая совесть. Один только пункт. Друзья, один пункт можно запомнить на всю жизнь или нет? Вот я иногда говорю, когда чтобы учили библейский текст наизусть, говорю, скажите, трудно выучить за неделю 3 стиха или не трудно? Кто-то говорит, да нет, я даже за день могу 3 стиха выучить. Не надо за день, за неделю, но регулярно. И ты за год выучишь послание Иакова, за следующий год ты выучишь послание Петра. И за 10 лет ты пол Евангелия выучишь. 3 стиха в день. То есть, прошу прощения, в неделю. В неделю 3 стиха. Говорит, да не, это пустяки. Я больше даже могу выучить, они учат. Проходит год и проходит 2. Ну, ты учил. Не, еще не взялся. Не, я твердо решил, что буду учить, только не решил еще, когда начну. А одну заповедь... Короткую, за всю жизнь. Можно выучить ее так, чтобы запомнить на всю жизнь или нет, а? Конечно, можно. Ее надо запомнить. Завет с Богом, вот на чем строится. Я пообещал добрую совесть. Вот это надо запомнить. Итак, вначале я думал, ну, как-то не очень удобна формулировка в нашем переводе. Смотрите, обещание Богу доброй совести. И не пойму, или совесть обещание Богу дает, или я даю Богу сохранить добрую совесть. Как-то формулировка не очень понятная. А потом понял, что, наверное, удачнее и не придумаешь. Очень удачная формулировка. Она охватывает и до обещания, и после обещания, и в одну, и в другую сторону. То есть к обещанию, то есть к крещению нужно подойти с доброй совестью и пообещать до конца жизни хранить добрую совесть. Вот это вот охватывает вот эта формулировка. Итак, как приобрести добрую совесть? Ну, во-первых, надо покаяние, потому что совесть очищается окроплением крови, очистившей совесть от порочных дел. То есть кровь Иисуса Христа очищает совесть. Совесть разная бывает. Бывает совесть немощная, бывает добрая, бывает сожженной совести. Ну, там 5-6, по-моему, есть. Я сразу все не вспомнил. Значит, совесть вообще – это подарок Божий человеку. Но совесть может быть в разном состоянии. Совесть сама по себе не абсолютная. Она должна на что-то ориентироваться. Вот апостол Павел когда-то, сейчас не помню, доброй или чистой совестью он служил Богу. Чистой, наверное, да? Непорочной. Вот, да, благодарю. Непорочной совестью. А какие дела он делал по непорочной совести, а? Стефана убили под руководством Савла. И это непорочная совесть? Да. То есть он тогда искренне верил и понимал, что этого хочет Бог. Еретика убить надо, чтобы не расшатывали библейские устои. И он это делал с непорочной совестью. Но это еще неправильное направление. А добрая совесть предусматривает, и чтобы человек по совести поступал, и чтобы совесть правильное направление взяла. То есть, согласно истине божественной. А как это может произойти? Правильные ориентиры для совести – Евангелие. Учение евангельское. И поэтому, если кто говорит, ну а что вы запрещаете мне? А меня совесть не осуждает. Я говорю, дорогой, у тебя совесть не в порядке? Тебя учение Евангелия осуждает. В Евангелии по-другому написано. От того, что тебя совесть не осуждает, надо разобраться с твоей совестью. Неправильное направление. Еще вот случай такой я в своем служении встретил. Приходят ко мне, пожелали побеседовать человек 5 сестер из регистрированной церкви. Они в знакомстве объяснили, что мы пришли 2 года назад из мира, очень полюбили Господа, приняли крещение, а потом услышали о вашем братстве, нам дали почитать вашу литературу, и мы поняли, что нам нужно что-то больше узнать, и нам посоветовали встретиться с вами. Вот поэтому мы просили этой встречи. Я им много рассказывал о братстве и о разнице между регистрированными и нашим братством. И потом, в конце концов, мы дошли до вопроса исповедания. Я им 3-4 места из Библии открыл, прочитал. Потом из своего опыта и своей практики несколько примеров привел об исповедании. При следующей встрече они говорят, мы хотим исповедоваться. А потом говорят, а почему так произошло? Вот мы уже 2 года члены церкви. И никогда не возникал в душе вопрос об исповедании. А после вашей беседы мы покой потеряли. И мы поняли, что надо исповедоваться. Почему? А если бы мы с вами еще 10 лет не встретились, ну, мы так бы и жили. Почему это происходит? Я теперь делаю вывод. Потому что совесть ориентировалась на то, что, как человек научен. А их там учили, что исповедание не нужно. А когда я им из Библии прочитал, что это нужно, они пожелали исповедоваться. Я говорю, мы покой потеряли. Совесть по-другому заработала. Совесть по-другому заговорила. А оказывается, наша совесть, она не абсолютная. Ей нужны ориентиры. И правильные ориентиры – евангельское учение, апостольские послания, Евангелие. И поэтому подойти к крещению нужно с доброй совестью. Для того, чтобы подойти к крещению с доброй совестью, нужно покаяние, вера, о которой мы сегодня уже говорили в первом пункте. Потому что если человек не верит, что он получил прощение грехов и получил статус праведник, его совесть будет беспокоить. Поэтому в этом вопросе должно быть все правильно построено. Потом ему нужно пройти развязку. И о развязке я тоже сейчас вам расскажу. Евангельская основа для развязки. Пришел в дом Закхея Иисус Христос. Ну, Закхей, влекло его сердце к Богу, но он греховную жизнь вел. Он был начальник налоговой инспекции. И поступал нечестно. У него были рычаги наживаться на людях, и он это делал. Но, встретившись со Христом, он сразу понял, что ему нужно пройти развязку. И говорит, кого обидел, воздам четверо. Господь ему еще ничего не говорит. Он сам это знает. Он знал, кого он обидел или не знал? А знал, насколько обидел? И арифметику знал, как умножить на 4, да? Все просто. Вот это развязка. Кого обидел, воздам четверо. Однажды приходит ко мне один, знаете, в подростковом возрасте творят чудеса, а перед крещением потом открываются. Приходит один, ну, уже из молодежи, перед крещением и исповедуется. Говорит, я украл магнитофон, в то время двухкассетник имел ценность. И вот одна семья, они съездили в Германию и привезли себе двухкассетный магнитофон. Мне так хотелось, я так завидовал, мои родители не способны были материально купить, и в Германию не могли съездить. Ну, и я пошел на то, чтобы у них украсть. Я знал, что они все уйдут на собрание. Во время утреннего собрания, когда они все ушли, я проследил, что форточку на кухне они не замкнули. Я перелез через забор, через форточку проник в дом, украл двухкассетник и через форточку вылез, и все. Все, исповедался. Ну, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, прощает. Я говорю, а как с магнитофоном? Ну, я же покаялся. Я же исповедался. А отдать магнитофон? А что, отдавать надо, что ли? А как же? От того, что ты покаялся, магнитофон же не появился у них, правда? Надо отдать. И мы пример этот имеем, Закхей. Отдам, четверо дам. Ну, я не думаю, что тебе нужно 4 магнитофона отдавать. Да вообще тебе вот что посоветую. В то время двухкассетник имел ценность, а сегодня их выбросили на свалку. Сегодня другая техника. И двухкассетник никому не нужен. Сегодня пользуются или дисками, или флешками. Поэтому ты должен подойти к ним, все рассказать, как ты залазил в форточку. Все рассказать и спросить, сколько я вам должен. Отдай им деньгами. Если они тебя простят, это их право. Но ты должен предложить, сказать, сколько скажете, столько и заплачу. Вот это развязка. Вот это уже совесть никогда не будет тебя осуждать. И тогда, когда ты будешь лежать на смертном одре, дьявол тебе не напомнит этот случай, потому что ты развязку сделал. И все будет хорошо. Однажды еще подростки у нас в церкви начудили. Уже молодежь перед крещением открывают. Они пришли втроем на исповедание. Они втроем это все затеяли дело. Втроем и пришли. Говорят, мы воровали с церковной сокровищницы деньги. Говорю, а как вы могли? Там же замок висит. О, дядя Павлик, это для честных воров замок. Это делается очень просто. Берется проволока. На конец проволоки закрепляется жвачка. И туда раз, копюра прилипла, подтягиваешь, и другой спицей поддеваешь, и вытаскивай. Только нужно поймать момент, чтобы никого не было в маленьком доме, да и все. И мы воровали деньги и тратили эти деньги. Понятно. После этого я сказал кассиру, чтобы после каждого собрания сразу снимали кассу, потому что для воров это не проблема, что там замок висит. Хорошо. Но как же теперь дальше? Как развязку будем делать, ребята? Не знаю. Вот мы к вам пришли. Я говорю, вы можете посчитать, сколько вы вытащили денег? Не, а не можем. А приблизительно? Ну, приблизительно постараемся. Посчитайте приблизительно, умножьте в 4 и положите назад. Только не с папиной зарплаты, когда пойдете работать. Они еще вот-вот на работу пойдут, но еще не работающие. Касса потерпит, пока вы пойдете работать. И как пойдете работать, с первой, второй, третьей зарплаты развязку сделаете. И мы не контролировали, когда вы вытаскивали, мы не будем контролировать, когда вы будете ложить. Перед Богом это сделаете. Обязательно. Обещаем. Все сделаем. Ну, вот это развязка, понимаете? И поэтому покаяние к развязке уже я отношу. Исповедание, возвращение долгов. Бывает, конечно, узлы тяжелые. Я даже терялся, что делать. Как посоветовать? Тяжелейший узел. Пришел один, ну, он тоже был из христианской семьи, но длительное время был в мире. И он тоже при исповедании открывает мне. Кстати, я где-то говорил об этой развязке, и он ко мне подошел после того, как услышал. Говорит, посоветуйте, что делать. Один богатый человек, ну, наверное, он начальник был, и их обидел. И мы ему сожгли дорогой джип. Как сделать развязку? Даже не в том, что нам за джип деньги выплачивать, а это же уголовное дело. А он из такого бандитских кругов. Что он сами сделает для этого? Ну, бывают сложные узлы. А развязывать их нужно. Потому что бывают случаи, когда человек был 60 лет член церкви, а на смертном одре призывает и вспоминает случай 70-летней давности. И говорит, мне в вечность переходите, а меня тот случай мучает. Как быть? А зачем надо было 60 лет носить? Надо сразу развязку пройти. Вот это будет добрая совесть, когда узлов не осталось, все развязал. Итак, надо покаяться, нужна вера, нужна развязка. А потом в жизни трепетно хранить совесть. Одна только заповедь дана, о которой мы должны помнить каждый день. Мы идем в Царство Небесное. В вашем возрасте это еще туго доходит. У вас сейчас впереди семейный вопрос решать, дом строить, детей растить. Много что еще надо. Поверьте, в моем возрасте мы уже чаще об этом думаем. Детей мы вырастили уже. Ну, я уже восьмую дочь свою, у нас 8 детей, уже 8-ю последнюю замуж отдали. Ну, внуков иногда бабушка нянчит. Ну, я там мороженое им куплю, когда они в гостях. Ну, в общем, это не наша обязанность. И уже задумываешься и о встрече с Господом, и об ответственности перед Богом. Мы уже чаще об этом задумываемся. А в общем-то мы все идем в Царство Небесное. И для того, чтобы была гарантия, что ты дойдешь и войдешь, нужно исполнить только одно условие. Никогда не поступать против совести. Скажите, человек с доброй совестью может грешить или нет? Может. Может решить. Праведник и 7 раз упадет. Что значит упадет? Согрешит. Но он не будет таить грех. Он мучиться будет до тех пор, пока не откроет его и не решит все вопросы, связанные с этим грехом. И поэтому, если даже упадет, это не лишит его спасения, если он не откажется от совести. Да, конечно, совесть ему подскажет, и как в искушениях поступить. И если человек приобретает навык, а этому надо учиться, это наш опыт набирать, всегда следить за состоянием своей совести, каждый день. Если человек трепетно относится, следит, чтобы не поступить против совести, а я вас хочу обрадовать, это то, что подсильно каждому из нас. Есть люди волевые, есть слабохарактерные, есть смышленные, есть тугодумые, есть очень быстрые, а есть медлительные. И то, что сделает быстрый смышленный, медлительный никогда этого не сделает. А сохранить совесть всем людям подсильно. Просто ты знаешь, что это первостепенное в твоей жизни. И все. И тогда Бог дает гарантию, я тебя доведу, я тебя сохраню, и я в тебя введу в Царствие Небесное. При условии сохранить добрую совесть. Вот и все. А что будет с человеком, который отвергнет добрую совесть? Мы же спасаемся благодатью Иисуса Христа. Мы же не делами своими спасаемся. Мы спасаемся благодатью через веру. Благодать – это Божья сторона, вера – это моя сторона. А если человек не трепещет перед тем, чтобы сохранить добрую совесть, то вот что в его жизни произойдет. То, о чем написал апостол Павел в первом послании к Тимофею, 1 глава, 19 стих. «Как некоторые, отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере». Если человек приобретает навык исповедания и покаяния, и жизнь ведет покаянную, ну, он в этом и упражняется. А если человек приобретает навыки отвергать добрую совесть один раз, второй раз, третий раз, когда у него вера рухнет, я не могу проследить, и ты не проследишь. Ну, когда-то это произойдет. И когда произойдет кораблекрушение в вере, я видел людей, у которых разрушена вера. Жалко смотреть. Они исповедуются перед всяким встречным служителем. Они плачут, каются, а поверить не могут. Трагедия в их жизни произошла. И для того, чтобы этого не произошло, нужно хранить совесть чистой, доброй. Не отвергать ее. Если упал, каяться надо. И праведники падают, но не встают. Ну, вот так рассуждение о доброй совести. И у меня остается совсем мало времени. А еще два пункта я совсем кратенько скажу. Крещение – это обещание. Для чего нужно обещание? Вот Бог, допустим, пообещал Аврааму: «Я потомкам твоим отдам землю ханаанскую». А потом... Это он еще Аврааму сказал. Потом родился Исаак. И они знали, что это их земля будет. Потом Иаков родился. Потом 12 сыновей Иакова. А потом они переселяются в Египет. Побыли когда в рабстве, Господь рукою сильную вывел из Египта. И 40 лет путешествовали по пустыне. А потом Бог исполнил свое обещание при Иисусе Навине. Обещал Аврааму. А исполнил, знаете, через сколько лет? 430 лет от обещания до закона и плюс 40. 470 лет прошло от обещания до исполнения. А мог бы Бог ничего не пообещать, ну, сам имея в виду в планах своих, а Аврааму ничего не сказать, а потом во времена Иисуса Навина ввести их в землю. Бог мог бы так сделать или нет? Я думаю, что мог. Но Бог другой путь избирает. Бог обещает, а потом исполняет. Для чего Бог такой путь избирает? Ну, я усматриваю или могу сейчас сказать две причины, может быть, их больше. Во-первых, таким образом утверждается вера человека, а вера – это ценное качество. То есть человек верит Богу. Они говорят: «Отцам нашим Бог обещал». Они не восприняли теперь, что это случайность. Вот представляете, такая случайность, мы завладели такой хорошей землей. Вот так получилось в нашей жизни. Нет. Они говорят, это Бог пообещал. И то, что произошло теперь, это Божья сила, это Божье чудо. И у них вера растет в Бога. Вот этот метод обещания исполнения растит веру человека. И вторая причина, для чего нужно обещание, когда человек знает, что этого Бог пообещал, он идет решительно к этому, прилагая все старания, потому что раз Бог пообещал, исполнит. А когда он не знает, это произойдет в моей жизни или не произойдет, он не будет решительно идти. Вот для этого Бог использует такой метод. Обещает и исполняет. А для чего Бог с нас требует обещания? Чтобы мы с большей ответственностью подходили к нашим взаимоотношениям с Богом. Сегодня это тенденция последних, может быть, двух десятков лет, в мире, когда не семью создают, ну, говорят, гражданский брак. То есть, сходятся два человека, мужчина и женщина, и говорят, мы давай сделаем так. Ты мне ничем не обязана, и я тебе ничем не обязан. Вот пока нам хорошо, мы живем. Передумали, и мы друг другу не обязаны. Пойдет, пойдет. И живут в таком браке. Бог на таких основаниях не собирается с нами жить. Нет, только на полных основаниях. Я готов тебе пообещать, а ты мне пообещай. Тогда я с тобой буду иметь дело. То есть, чтобы я, становясь на путь Божий, относился с полной ответственностью. Я Богу пообещал. Кстати, хочу заметить, мы с вами недооцениваем отношение Бога к обещаниям. А Бог, оказывается, строго относится. Что пообещал, немедленно исполнить. И если ты даже пообещал неверному, не изменяй. То есть простому человеку, какому-нибудь грешнику, если пообещал, а у нас есть такое, мы можем обещать и не исполнять. И это плохо. Бог на это смотрит строго. Мы этого недооцениваем. Я встречал такой случай. Один брат обещает, ну, подошли к нему с нуждой, и он обещает. А я слышу и знаю, что он это нереально, он не выполнит это обещание. У них закончился разговор, я его зову, говорю, слушай, а зачем ты пообещал? Ты же этого не сделаешь. Он говорит, да понимаешь, человеку пообещаешь, ему уже легче станет. Вот даже до чего доходит. А как Бог на это смотрит? Бог не благоволит к этому, понимаете? Нужно обещать только то, почему Бог и клясться запретил. Не клянись. Почему? Потому что клятву изменять нельзя. А я не всемогущий и могу поклясться в том, что я не смогу исполнить. Богу можно клясться, а нам нельзя. Вот по этой причине. Если кто поклянется и неверному, не изменяй. Вот так Бог относится. Если мы к людям, взаимоотношения с людьми так должны строить, если пообещал исполнить, то с Богом тем более. И я, принимая крещение, пообещал Богу добрую совесть. Нужно теперь поставить этот вопрос выше всего в жизни. Я Богу пообещал. Вот поэтому крещение есть обещание. И последняя мысль, короткая, я вложу в свое время. Крещение спасает воскресением Иисуса Христа. Что это значит? Как это крещение спасает воскресением? Я прочту из первого послания Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Этой мысли я уже сегодня несколько раз касался, что у Бога и в Библии, и в Евангелии во всем четкий порядок. Смерть Христа, у него свое действие. Кровь Христа – свое действие. Жизнь Христа – свое действие. Слово Христа – свое действие. Во всем четкий порядок. Иногда у нас это путаница, но не у Бога. И вот основанием для нашего прощения – кровь Христа. А основание для рождения свыше – воскресение Христа. Он возродил нас воскресением Иисуса Христа. И поэтому, когда мы готовимся к крещению, уже должно произойти это действие во мне. Жизнь Христова или воскресение Его должно во мне произвести действие свое. Кровь Христа произвела, я очищен от грехов, да? А если воскресение Христово во мне действует, в чем это выражается? Я рожден свыше. Это действие воскресения Иисуса Христа. Поэтому крещение преподавать можно только рожденным свыше. А если человек не рожденный свыше, рано ему преподавать крещение. Итак, крещение спасает. Слава за это Богу. Аминь.